Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали отрывок из Евангелия от Марка, где к Иисусу Христу подходит молодой человек, один из уже вождей народных, достаточно богатый человек. И он очень благоговейно подходит и трепетно, и даже падает ниц на колени и говорит: «Учитель благой, что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Христос говорит ему странные слова: «Что ты называешь меня благим? Благ один Бог». И здесь не нужно смотреть на эти слова как на то, что он отказывается от своего Божьего достоинства. Просто всегда, когда как вот подходил, как видел человек его, видел пророком, он и говорил с ним на уровне пророка. Видел его именно Господом, Богом, тогда он и говорил именно вот так, как Господь Бог. И здесь уж, если назвал меня учителем только, да, то тогда чего ж называешь благим? Благ один Бог. И после этого он говорит этому молодому человеку: но чтобы войти в жизнь вечную, сотвори заповеди. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, почитай отца твоего и матери твою. То есть он перечислял дела закона Моисеева. И ну, закон Моисеев – это закон Божий, потому что это откровение от самого Бога, и он свят. И молодой человек отвечает ему: ну, все это я сохранил от юности моей. Другими словами, он был воспитан в этом. И другое дело, что ему вот ощущение у многих было, ревнителей, как раз закона, что одним законом невозможно спастись. И вообще-то, наверное, это было не столько ощущение, сколько переживание того, что когда мы что-то делаем даже законное, мы прекрасно осознаем, что мы переживаем. Потому что, когда мы делаем что-то законное, именно по закону Священного Писания, не уставное церковное, а по закону Священного Писания, закона Божия. И если человек честен и внимателен к движению своей души, он увидит, насколько переживание не соотносится с тем, что человек исполняет. И для того, чтобы исполнить, для этого надо себя понудить, сделать над собой усилие. И вот это как раз момент. Он издавал основание для того, чтобы ждать как раз, когда придет тот самый Мессия, утеха Израилева, который бы сумел не просто сказать все, а сумел бы исполнить все, чтобы души были исполнены этой вечностью, жизни вечной, в которую хотел войти вот этот молодой человек. И тогда Господь отвечает ему: ну что ж, единственное, чего ты не докончал, вот возьми имение свое, продай и раздай нищим, а потом иди за мною, взяв крест, и будешь иметь жизнь вечную, сокровищ на небесах. И тогда, как повествует апостол Евангелист Марк, молодой человек ушел понуре, потому что у него было большое имение. И вот Господь обращается к своим ученикам и говорит: трудно богатому войти в Царство Небесное. И его ученики сказали друг другу, говорили друг другу: кто же может тогда спастись? Ну, действительно, вообще-то в Ветхом Завете тут не надо удивляться, что они удивились. Потому что мы как раз видим в Ветхом Завете очень четко, тот, кого благословил Господь, праотцы, очень многие были действительно изобиловали имением. Тут же Авраам, Исаак, Иаков, Давид, если посмотреть книги разные, там, скажем, Давид, Завета. Они были богаты. И ну, ясно, что ни у кого бы язык не поднялся, сказать, что это неправильно. И тем не менее, Бог снова повторяет, причем обращаясь к ним очень доверительно, чадо, дети, говорю вам, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Небесное. И тогда они прямо его спрашивают, кто же тогда может спастись? На что Христос отвечает, человеку же это не человеку это невозможно, но не Богу. Богу же все возможно. И вот, конечно, совершенно очевидно, что мы не случайно и вторая заповедь предупреждает как раз о том человеку, чтобы он не сотворил себе кумира. И чтобы не было ничего у человека на первом плане, ведь первая заповедь, слушай, Израиль, Господь Бог един есть. Да? И то есть этот он должен быть у верующего человека, у верного. Вот что касается Ветхого Завета, пока мы все-таки можем говорить не столько о вере, сколько о верности. Вот у верного должен быть во главу угла поставлен именно Бог. А все остальное, если все, что ставится во главу угла человеку, то становится, соответственно, идолом. И понятно почему. Вот такое сразу, уже вторая заповедь была очень строгая. Не сотвори себе кумир. Нет, там причем очень четко сказано, как бы все сферы, где это может быть, не вверху, там, не внизу в воде, не на земле, нигде, не в небе. Вот нигде не должно быть того, где бы сердце было порабощено. Неважно, кем ты или чем. Если это не Бог на первом плане, значит, это идол. Просто, значит, человек полностью от этого зависит. Вот в другом месте Иисус Христос говорит, где сердце ваше, там и сокровище ваше. И, знаете, это вообще все восходит как раз к еще седым временам падения первых людей, когда человек захотел владеть этим миром, вне зависимости от того, кто этот мир сотворил. То есть захотел стать Богом. В этом же искушении змеи и в этом смысл вкушения плода от древа познания добра и зла. И вот человек-то хотел владеть миром, и действительно Бог ему дал, пожалуйста, если хочешь сам, владей. И в результате все, чем хочет человек владеть в этом мире, становится его хозяином. Чем больше мы хотим владеть, тем больше мы становимся рабами того, чего хотим владеть. Чем хотим владеть. Или кем хотим владеть. Мы начинаем зависеть от этого. Зависеть от нашего желания. И ничего с собой поделать не можем. Это неизбежно становится нашим идолом. Отсюда и вторая заповедь Моисеева. Отсюда и предложение Христово. Вот откажись от своего имени. Вообще-то это очень слово жесткое для нас. Поди-ка откажись от своего имени. Но и никто вообще-то не призывает любого христианина отказаться от всего и идти в монастырь. Это только на самом деле некое вдохновение Духа Святаго Божия. идут монастыри не от разочарования в жизни, а именно от вдохновения Духа Святого, Святаго Божия. И вот тогда рождаются, когда по вдохновению, такие как там, Антоний Великий, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Авросий Оптимистий. То есть тогда рождаются святые. Есть те, которые также отказывались от всего именно по рассуждению. Вот такой был, скажем, келеник отца Авросия Оптимистого. Его отец был протестант, а вот он именно по рассуждению стал не только православным, вошел в православную церковь, но и пошел в монастырь, стал монахом, и очень крепким монахом. Пусть он не достиг меры святости, но тем не менее, это был человек очень высокой монашеской жизни. И вот, чтобы так от себя все отодвинуть и идти за Христом, но это все-таки единица. А слово обращено ко всем же, к любому читающему. И вот как очень точно, честно и метко заметил владыка Антоний Суржский, что касается всех, да не у всех, конечно, большое имение, вот так вот, материальное, но в том-то и дело, что вот что у нас, чем мы считаем себя богатыми, как правило, если мы вне общения с Богом сейчас, да, если у нас нет покаянного состояния, другими словами, то мы считаем себя добрыми. И в этом считаем и самое главное наше богатство. И именно отсюда, из этого источника, лицемерное мнение, что Бог очень пристально следит за нашими грехами, чтобы нас нам потом за эти грехи поставить какую-то подножку, болезнь какую-нибудь там, орган тела дать, или еще что-нибудь в этом роде. В том-то и дело, что без меня не можете творить и ничего же, говорит Господь. Да нет у нас некоего добра, которое бы действительно могло бы дать нам возможность исполнить евангельскую жизнь. Потому что вся евангельская жизнь, это уже не закон Моисеев, который говорит о человеческой мере. Важно правильно сделать. Вот что не удовлетворяло как раз очень многих ревнителей закона, что делаю-то я правильно, а переживаю-то я все наоборот, противоположно. И как раз подобно Моисееву закону, то же самое имеет и цель поста. Как раз цель поста не в том, чтобы что-то исполнить правильно. А вот когда исполняет человек правильно, да, пытается жить по заповедям Господним, пытается жить евангельской жизнью, хотя у нас это ограничивается не евангельской жизнью, до евангельской жизни, как правило, не доходит, а доходит только до едения и неедения определенных продуктов питания. Но даже вот в этом, самом простом, с чего мы начинаем, со внешнего поста, привык человек к чему-то, как только себя ограничивает, даже вот в этой мелочи, да, и сразу плоская душа требует своей. Не организм. Организм только это резонатор души. Он требует только потому, что требует плоская душа услаждения. И все, где мы начинали себя ограничивать, чем рачительнее исполняем как раз требования поста, тем больше возмущения души, тем больше негодования, тем больше, естественно, крепнет и растет желание того, от чего мы отказались и где мы себя ограничили. И вот именно тогда, в это время, вот как апостол Павел говорил, что закон – это детоводитель ко Христу. Почему? Да потому что человек очень четко осознавал, что что-то делая, у него внутри все наоборот. У него нет согласия внутреннего. Он все время себя понуждает. И вот постом, например, тоже предлагается больше молиться, да? Но это предложение все-таки не по количеству, а больше молиться, это значит прежде всего попробовать те правила, которые даны, Попробуйте их исполнить так, чтобы молитва была внимательна, покаянна и благоговейна. Чтобы не бегал ум, как пчела с цветка на цветок, с мысли на мысль. Но чтобы ум был укоренен именно в тех словах, которые мы отдаем Богу и общаемся ими с Богом. И вот, когда человек действительно пытается не вычитывать, а беседовать с Богом, общаться с Ним этими словами, чтобы эти слова были, собственно, моими словами, да, вот тогда-то как раз мы и видим, насколько рассеяна наша душа, насколько, сколько всего на первом плане у нас, кроме Господа. И само-то даже, сами эти слова, которые мы обращаемся, с которыми мы обращаемся к Христу, к Богу, они часто, даже не часто, а они у нас называются правилами. У нас все-таки какое-то живое слово, как правило, не столько покаянное, сколько в чем-то помоги. Причем в чем-то не столько в устроении души, сколько все-таки в каких-то обстоятельствах и болезни. И вот это свидетельствует как раз о том, насколько правило – это то, на что надо себя поставить. И если бы этого правила не было, вот так спросить себя, а что бы у нас осталось, если правила не было? И было ли у нас, дрогнуло ли покаянно бы сердце, если бы правила не было? Оно не свидетельствовало нам о том, как мы отчуждены от Бога. Что нет у нас естественной потребности беседы с Ним, покаянно-благодарное общение. И вот как раз что требовалось всегда от подвижников веры, и к чему они, вот как говорил Антоний Сужевский, что они должны были обязательно сделать? Они должны были обязательно отказаться от своего человеческого плоского добра, который очень ограничен, чтобы это место заняло добро Божие, чтобы вместо этого добра, это добро превратилось бы в покаяние, алкание как раз Божьего добра и Божьей любви. И вот тогда уж точно мы не будем обвинять Бога, потому что все-таки, когда мы жалуемся на жизнь, на обстоятельства, на болезни, или даже тогда, когда мы для этого употребляем некую благочестивую форму, что меня справедливо Господь наказал за те-то и за те-то грехи, на самом деле мы не столько говорим о справедливости, сколько сетуем, унываем и печалимся о том, что Господь нам был несправедлив. Некоторые, и меняют так слова, то говорят, что справедливо наказал, а то говорят, за что же меня вот так? Видимо, я где-то там согрешила. Братья и сестры, нет каких-то особых грехов. Все грехи по количеству, они разные, а по качеству все одинаковые. Потому что любой грех говорит о том, что вот там, где я грешил, я был здесь без тебя, Господи. Я служил другому. Я служил идолу. А без тебя я вот такой вот, такая. И никакой другой, никакая другая. Именно поэтому по качеству все грехи совершенно одинаковые. Они исходят из даже высчитанных в церкви семи страстей человеческих. И именно поэтому мы не можем найти ни одного мгновения своей жизни, когда бы наша жизнь была совершенной. Но любое несовершенство – это грех. Именно поэтому святые, и когда читали «Отче наш», церковь четко утверждает, что когда они говорили «Остави нам долги наши», они говорили это не праздно. Другое дело, что разница между покаянием святого и покаянием нашим состоит в том, что мы каемся в грехах, а святой каялся в недостатке добродетели. Но грех-то, вот разница между грехом и добродетелью в том, что грех всегда замыкает человека на самом себе, на усложнении своим грехом. А вот что касается добродетели, здесь уже человек не один. Добродетель может быть только тогда, когда есть присутствие Божие. Потому что он, собственно, добродетель и есть. И он входит в человеческую душу только тогда, когда человек видит свое ограниченность добра, и когда хочет добра не своего, не кичит своим добром, а когда хочет, чтобы оно преобразилось именно в Божье добро, в Божье добродетель. И здесь как раз степень веры. Вот почему говорит Господь, человеком это невозможно. Да невозможно нам войти в Царство Небесное своим добром. Ничего у нас жизнеспособного для Царства Небесного внутри нет. Именно поэтому мы оказались в церкви, чтобы жизнеспособность Духа Святаго вошла в сердца наши. Для этого и крестились, для этого и участвуем в таинствах исповеди, для этого и причащаемся. И вот сегодня как раз читался отрывок из послания апостола Павла к евреям, где говорятся очень важные слова. Сегодня просто гимн вере был. Начинается как раз там вот о вере. Праведник верой жив будет. И апостол Павел говорит, что же такое вера? И объясняет, что вера – это осуществление ожидания и уверенность в невидимом. И откуда уверенность в невидимом? В невидимом Боге? И откуда осуществление ожидаемого? В реальном общении. Только в этом. Когда, и только тогда человек исполняется Христовым Духом, когда он входит в вот это таинственное, покаянное общение с Богом. И без этого, говорит апостол Павел, невозможно угодить Богу без веры. То есть вера как раз во взаимоотношениях, именно четких взаимоотношениях, которые потихонечку вот в этой покаянном общении растут. И доверие поэтому растет. Отсюда и подвижники всегда могли выдержать очень много, потерпеть могли много, потому что они опирались не на свое терпение, которое, ну, посмотрите, какое у нас терпение, а уже на второй раз мы говорим, ну сколько, сотни раз тебе говорим, до 7 ли раз прощать брату своему, до 7, до 77. То есть это не значит до 490 раз, а бесконечно же. Кто так может просить, кто так может принять человека? Только Христос. Только подвижник Духом Святым, не своим добром. И поэтому Господь и призывает нас не прилепляться к чему-либо, а прилепляться именно к Нему. Чтобы всегда быть чуть-чуть отстраненным от любой вещи, от любой ситуации, даже от любого человека. Чтобы суметь отпустить, если человек захочет отойти. Вот любовь человеческая, она единственная из всех тварей, которые здесь вот нас окружают. Только любовь человеческая может отпустить, если захочет. Если захочет именно совершенство. А так, мы даже не можем сказать, что, например, там братья наши меньшие любят. Можно только сказать, что они привязаны, привязывались. Они не любят, именно потому, что они отпустить не могут. Для них все-таки своя персона значительно важнее, чем все окружающие. Не потому, что они такие плохие, а потому, что они так устроены, они не одухотворены. У них нет Духа Божьего. Дух Божий только может быть в человеке. Но мы можем его взыскать, а можем отставить в сторону. И вот здесь, в этом, как раз в этих словах, Господь призывает с верой обратиться к Нему, что если хочешь действительно жизнь вечную, то жизнь вечная – это не что-то, что тебя здесь соблазняет, что у тебя есть, на что ты можешь опереться здесь, вот в этом мире. А это, как бы, как он говорит, я сам жизнь вечная, что жизнь вечная – не продолжение существования. А жизнь вечная – это вечное общение с Богом, уже не прекращающее то общение, от которого не может оттолкнуть ни сам человек своей страстностью, ни мир, ни дьявол. И дай Бог, чтобы это общение наше такое с Богом состоялось и друг с другом.